28. Ли наносит визит.
«Шеф, устроим баш на баш, и ты автобус мне продашь. Крутить баранку мне не лень, чтоб к милой ездить каждый день. Хочу, 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 а не получишь». Ху.
С основной частью рассказа она справилась на ура, скромно сидя на одном из стульев для посетителей. Колени крепко сжаты, ноги скрещены в лодыжках. На ней был аккуратный вязаный свитер и коричневая вельветовая юбка. Лишь в самом конце она расплакалась и не нашла платка. Деннис Гилдер передал ей коробку с салфетками, стоявшую на прикроватной тумбочке.
«Не надо, Ли», — сказал он.
«Я не могу остановиться. По вечерам мы с ним больше не видимся, а в школе он всегда такой уставший, измотанный. И к тебе он тоже не приходит, говоришь?»
«Ну, придет, когда приспичит», — отозвался Деннис.
«Хватит! Достал уже со своими шуточками в духе «я крутой мачо».
Ли ошалела, уставилась перед собой. До нее только теперь дошло, что она сказала. А потом переглянулась с Деннисом, и они оба захохотали. Но смеялись они всего несколько секунд, и не слишком-то радостно.
«А Говорун с ним уже общался?» — спросил Деннис.
«Кто?»
«Говорун. Так Ли Баронг называет мистера Виккерса, школьного психолога».
«А, да, кажется. Позавчера Арни вызывали в его кабинет, но он мне ничего не рассказал, а я не отважилась спросить. Он вообще почти не говорит, такой странный стал».
Деннис кивнул. Ли этого не видела, слишком была озабочена собственными чувствами и тревогами. Но он тоже чувствовал безотчетный и беспомощный страх за судьбу своего лучшего друга. Судя по слухам, просачивавшимся в его палату в последние дни, Арни был на грани нервного срыва. Отчет Ли просто был самым свежим и самым подробным. Деннису как никогда захотелось выписаться из больницы. Конечно, можно было позвонить мистеру Виккерсу и спросить, чем он может помочь. Да и Арни можно бы позвонить. Вот только он теперь все свободное от школы время проводит в гараже или спит. Его отец примчался домой с какой-то конференции, и они опять поссорились, так сказала Ли. Хотя сам Арни ничего такого ей не говорил, она боялась, что он вот-вот уйдет из дома. Деннис не хотел беседовать с Арни по телефону в гараже Дарнелла.
«Что мне предпринять?» — спросила она. «Что бы ты сделал на моем месте?»
«Наберись терпения и жди. Больше тут ничего не сделаешь».
«Но это самое трудное»,
— едва слышно проговорила Ли, вновь и вновь стискивая и разжимая салфетку. На коричневой юбке лежали белые хлопья бумаги.
«Мои родители настаивают, чтобы я перестала с ним видеться, чтобы бросила его. Они боятся, как бы Репертон с дружками не устроили еще что-нибудь».
«Ты так уверена, что эта шайка Бадди постаралась?»
«Да, все так считают. Мистер Каннингем звонил в полицию, хотя Арни и запретил ему это делать. Он сказал, что найдет способ поквитаться с Бадди. Конечно, и Майкл, и Регина перепугались. Я и сама боюсь. Полиция арестовала Репертона и одного из его дружков по кличке Попрошайка. Знаешь такого?»
«Да».
«Еще парня, который работал на стоянке аэропорта. Его тоже арестовали. Фамилия Гелтона, зовут...»
«Сэнди».
«Да. В полиции думают, что он был с ними заодно и впустил друзей на стоянку».
«Ну да. Он часто с ними ошивался», — кивнул Деннис. «Но мне всегда казалось, что он не такой дегенерат, как остальные. Ты меня прости, Ли, но откуда ты все знаешь? Если Арни с тобой не разговаривает, то кто-то явно поговорил».
«Сперва миссис, а потом и мистер Каннингем. По отдельности. Они...»
«Очень расстроены», — предположил Деннис.
Ли помотала головой.
«Хуже. Они выглядят так, будто их только что... не знаю... ограбили. Ее мне не жалко, она всегда все делает по-своему. А вот мистер Каннингем... плакать хочется, когда на него смотришь. Он так...
Ли умолкла и начала заново.
«В общем, когда я приехала к ним вчера после школы, миссис Каннингем, она все просит называть ее Региной, но я не могу себя пересилить».
Деннис улыбнулся.
«А ты?»
«Ну, я-то смог, но у меня больше опыта». Ли улыбнулась впервые от всей души.
«Может, теперь и я смогу. Словом, когда я приехала, мистер Каннингем был еще на работе. В университете, в смысле».
«Ну так».
«Она взяла неделю отпуска, говорит, не может выйти на работу, даже на 3 дня перед Днем Благодарения».
«И как она выглядела?»
«Раздавленной и убитой».
Ли взяла новую салфетку и принялась теребить ее края.
«Лет на 10 постарела».
«А он? Майкл?»
«Тоже постарел, но и стал решительней, что ли. Словно эта беда его встряхнула. Он в семье теперь у руля».
Деннис помолчал. Он знал Майкла Каннингема 13 лет и никогда не видел, чтобы тот был у руля. В семье всем управляла Регина, а Майкл лишь таскался за ней следом и готовил лишь коктейли на вечеринках для университетских преподов, которые иногда устраивали Каннингемы у себя дома. Он слушал пластинки, глядел меланхолично, но никогда и ни при каких обстоятельствах Деннис не видел, чтобы этот человек был у руля.
«Триумф матриархата», — как-то сказал отец Денниса, стоя у окна и глядя, как Регина ведет Арни за ручку к машине, где их ждал Майкл. Арни и Деннису тогда было лет по 7.
«Тоталитарный мамизм. Не удивлюсь, если она и на свадьбе Арни заставит бедного неудачника сидеть в машине. Или вовсе...»
Мать Денниса нахмурилась и скосила глаза на Денниса, мол, и у стен есть уши. Он навсегда запомнил этот жест и слова отца. Может, до конца он их понять не мог, но даже в 7 лет Деннис отлично понял, кого папа назвал бедным неудачником и почему. Ему стало жаль Майкла Каннингема, и это чувство не покидало его до сего дня.
«Он вернулся домой примерно к тому моменту, когда Регина заканчивала свой рассказ», — продолжала Ли. «Они предложили мне остаться на ужин. Арни ужинал в гараже. Но я сослалась на уроки. Мистер Каннингем подвез меня до дома, и по дороге я выслушала его версию событий».
«А у них разные версии?»
«Не совсем уж разные, но, например, именно мистер Каннингем обратился в полицию. Арни не хотел, а Регина никак не могла заставить себя сделать это».
Деннис осторожно спросил.
«Он до сих пор пытается собрать шалтая-болтая, верно?»
«Да», —
прошептала Ли, а затем почти завизжала.
«Но это еще не все. Я знаю, что Дарнелл впутал его в свои делишки. Вчера на 3-й переменке Арни мне сказал, что сегодня и завтра будет перебирать переднюю часть. Я ему говорю, мол, это ведь ужасно дорого, Арни, а он: не волнуйся, я на хорошем счету».
«Успокойся, Ли, помедленнее». Она снова рыдала.
«Он на хорошем счету, потому что в пятницу и субботу они с каким-то парнем по имени Джимми Сайкс собираются выполнить для Дарнелла несколько поручений. Так он мне сказал. Я чувствую, что этот сукин сын втягивает Арни в какую-то скверную аферу».
«А что он сказал полицейским?»
«Что нашел Кристину в таком виде. Они спросили, есть ли у него какие-нибудь предположения касательно виновника. И Арни ответил нет. Тогда они спросили, что за стычка произошла недавно между ним и Бадди Репертоном. Разве хулиган не угрожал ему ножом, в результате чего вылетел из школы? Арни ответил, что Репертон раздавил его пакет с обедом, а потом из мастерской вышел мистер Кейси и разнял их. Тогда полицейские напомнили ему про обещание мести, на что Арни сказал, что да, кажется, что-то такое он припоминает, но Бадди своих угроз никогда не исполнял».
Деннис молчал, глядя в окно на хмурое ноябрьское небо. Не нравилось ему все это. Если Ли правильно пересказал разговор Арни с полицией, то Арни не солгал им.
просто кое-что подкорректировал, в результате чего та драка в курилке превратилась в обычные потолкашки. Денису это очень не нравилось.
«Ты не знаешь, что за поручение дает ему Дарнелл?» — спросила Ли.
«Нет», — ответил Денис, хотя догадки у него были. Внутри заиграл маленький диктофон, и он услышал слова отца.
«У меня были свои подозрения. Угнанные автомобили, курево и алкоголь, пиротехника еще».
Он взглянул на лицо Ли, бледное, со следами прорезями потекшей туши на щеках. Она изо всех сил держалась за Арни, не хотела его терять. Училась быть сильной, чего девушке с такой внешностью не пришлось бы делать еще лет 10. Но от этого было не легче. Денису вдруг, почти случайно, пришло в голову, что лицо Арни очистилось примерно за месяц до знакомства с Ли, но уже после знакомства с Кристиной.
«Я с ним поговорю», — пообещал он.
«Хорошо», — Ли встала. «Я не хочу, чтобы все стало снова как прежде, Денис. Знаю, так и не бывает. Но я по-прежнему его люблю и... Ну, просто скажи ему это, ладно?»
«Обязательно». Оба смутились и несколько секунд ничего не могли из себя выдавить. Денис подумал, что в какой-нибудь кантри-песенке сейчас настал бы как раз тот миг, когда бедную девушку утешает лучший друг. Его тайному «я», распутному, коварному и подлому, такой вариант развития событий пришелся бы очень даже по душе. О да, его по-прежнему сильно влекло к Ли, как уже давно не влекло ни к одной девушке. Или никогда не влекло. Пусть Арни возит в Берлингтон петарды и фейерверки, да копается в своей раздолбанной тачке, а они с Ли тем временем познакомятся поближе. Ей ведь так нужна поддержка. Ну, вы поняли. И на один короткий миг, сразу после ее откровенного признания в любви к Арни, Денис всерьез подумал, что это возможно. Ли сейчас так уязвима. Даже если она учится быть сильной, разве кто-нибудь берет такие уроки по своей воле? Достаточно нескольких правильных слов. «Иди ко мне», например. И она придет, сядет к нему на кровать. Они еще поболтают, может, о чем-нибудь более приятном и радостном. А потом, глядишь, и поцелуются. У нее такие красивые губы, пухлые и чувственные, прямо созданные для поцелуев. Первый поцелуй для утешения, второй дружеский, а третий самый главный, самый желанный. Да, Денис чувствовал, что все это вполне возможно, ведь до сих пор он показывал себя надежным и честным человеком. Однако никаких правильных слов он не сказал, и Ли тоже ничего не сказала. Между ними стоял Арни. И всегда будет стоять. Арни и его железная леди. Не будь это так ужасно, он бы расхохотался.
«Когда тебя выпустят?»
«В ничего не подозревающий мир?» — хохотнул он. В следующий миг Ли тоже захихикала, а потом добавила:
«Ага, типа того».
У нее снова вырвался смешок.
«Ой, извини».
«Не извиняйся. Люди всю жизнь надо мной смеются, я привык. Говорят, я здесь застрял до января, но у меня в планах вернуться домой к Рождеству. Видела бы ты, как я надрываюсь в камере пыток».
«В камере пыток?»
«Ну да, кабинет ЛФК. Спина уже почти в норме, остальные кости тоже срастаются быстро. Чешется все до жути. Жру шиповник центнерами. Доктор Эроуэй говорит, что это обычное народное средство, и никакого эффекта от него быть не может. Но тренер Пафер клянется, что оно помогает. Когда приходит, каждый раз проверяет, сколько я отпил из бутылки».
«А часто приходит?»
«Да, я даже наполовину уверовал, что шиповник помогает залечивать переломы». Денис помолчал. «Разумеется, теперь ни о каком футболе не может быть и речи. Какое-то время похожу с костылями,
А потом, если повезет, перейду на трость. Добрый доктор Эрроуэй считает, что хромать я буду еще пару лет. Ну или всю жизнь.
«Кошмар», — тихо проговорила Ли. «Но почему такие ужасы всегда происходят с хорошими людьми, Деннис? Не думай, что я только о тебе беспокоюсь. Мне иногда кажется, что если бы ты был рядом, с Арни бы ничего не случилось».
«Ну-ну, давай свалим всю вину на меня», — Деннис театрально закатил глаза.
Ли даже не улыбнулась.
«Знаешь, я начинаю переживать за его душевное здоровье. Ни его, ни своим родителям я об этом не сказала, но его мать, мне кажется, она могла... Не знаю, что они наговорили друг другу той ночью, когда он вернулся домой, но, боюсь, они тогда чуть горло друг другу не перегрызли».
Деннис кивнул.
«Это же безумие. Родители предложили купить ему хороший подержанный автомобиль вместо Кристины. Он отказался. Мистер Каннингем даже новую машину ему предлагал. У него в запасе есть акции, которые он готов продать. Арни и тут сказал нет. Конечно, разве он мог принять такой подарок? Тогда мистер Каннингем сказал, что понимает его, и пусть это будет не подарок, пусть Арни постепенно выплачивает ему долг, даже с процентами, если хочет. Деннис, ты понимаешь, о чем я говорю?»
«Да, ему не нужна другая машина. Только это. Только Кристина».
«Да разве это не одержимость? Весь свет сошелся клином на одной машине. Иногда мне бывает страшно. Иногда я чувствую такую ненависть. Но не к Арни, а к этой Нет, к этой сучке Кристине».
На щеках у Ли горел румянец. Глаза были прищурены, уголки губ опущены. Ее лицо вдруг перестало быть красивым, даже симпатичным. В резком свете больничных ламп оно превратилось в безобразную и одновременно притягательную маску. Деннис впервые понял, почему ревность называют чудищем. Зеленоглазым чудищем.
«У меня теперь есть мечта», — продолжала Ли. «Я мечтаю, чтобы однажды кто-то по ошибке вывез Кристину на свалку за гаражом, куда привозят всякий хлам с гоночных трасс». Ее глаза яростно горели. «А на утро приехал бы подъемный кран с огромным круглым магнитом, поднял бы ее и бросил под пресс, чтобы она превратилась в маленький кубик спрессованного железа. Тогда все это закончится, верно?»
Деннис не ответил, а спустя секунду увидел, как чудище обвелось собственным чешуйчатым хвостом и медленно уползло с лица Ли. Она поникла.
«Это очень плохо, да ведь? Получается, я жалею, что те негодяи не довели начатое до конца?»
«Я понимаю твои чувства».
«Правда?»
— с вызовом спросила она. Деннис вспомнил взгляд своего лучшего друга, когда тот колотил кулаками по приборной панели. Всякий раз, когда Арни оказывался рядом с Кристиной, в его глазах появлялся какой-то маниакальный блеск. Вспомнил Деннис и видение, посетившее его в гараже Лебея. А в самом конце он вспомнил свой ночной кошмар. Женский визг резины по асфальту и пронзающий насквозь свет фар. «Да, правда». Они переглянулись.